Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Возвращение». Сегодня вторая, заключительная часть. В последних абзацах первой части нашей сегодняшней проповеди речь идет о нашей любви к нашему Господу Иисусу. Не о Его любви к нам, но здесь говорится о нашей любви к Нему. Вопрос нашей любви к Господу Иисусу определяет нашу жизнь победы, преследование за Иисусом. Вы это правильно поняли? Я еще раз повторю это предложение. Вопрос нашей любви к Господу Иисусу определяет нашу жизнь победы, преследование за Иисусом. Ибо если нашу жизнь со Христом, наше хождение за Иисусом не сопровождают победы, то мы еще не отпустили или не отказались от определенных грехов. Это значит, что мы еще не очистились, как Господь Иисус этого желает и от нас ожидает. Если мы не очистили наши сердца от тайных грехов, тогда будем подобны тем израильтянам, о которых пишет пророк Амос, или о которых сам Господь Иисус говорит в Евангелии от Луки в главе 6, стих 37. «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены». Отпускайте, и вы будете отпущены. Отпускайте от всего неугодного Господу Иисусу. До тех пор, пока мы эти вещи не отпустим, то и они нас не отпустят. И так это можно видеть во всей жизни людей. Будь это алкоголик или наркоман, до тех пор, пока они не откажутся от алкоголя и от наркотиков, то и страсть к этим вещам их не отпустит. Поэтому мы, все дети Божьи, имеем от Иисуса задание выводить или уводить таких погибших людей от страсти согрешения. Выводить их из нужды, их проклятия. Именно в этих вопросах наблюдается много-много нужды. Вопрос помощи таким погибшим людям является вопросом нашей любви к Господу Иисусу, и не иначе. До тех пор, пока эти вещи и нас еще удерживают, мы еще не находимся в свободе, о которой говорит Слово Божие. Вполне возможно, что те вещи, которые нас касаются, мы еще не познали. Это возможно. Мы эти вещи еще не познали. Но этот факт непознания не освобождает нас от вины перед святым и праведным Богом. Ибо если бы мы до этого усердно и продолжительно взывали к Господу Иисусу, то Он уже давно услышал бы нас. И если бы Он не убрал эту вину, то указал бы нам на путь, который Он уже раньше нам показал, чтобы выйти из этой проблемы связанности грехами, в которой многие дети Божьи запутались. А теперь мы переходим к практике. Почему мы не взываем таким образом к Господу Иисусу, чтобы Он нам ответил? Потому что здесь мы касаемся вопроса любви к Иисусу, и только в этом можем найти ответ. В этом месте мы приходим к одному правилу. Если в математике мы приходим к какому-то правилу, то его следовало выучить наизусть, и мы можем выучить это правило, которое гласит: в нашей жизни победы Господь Иисус узнает нашу любовь к Нему. Я знаю, что это идет очень глубоко. Дорогие братья и сестры, наш милостивый и любящий Господь Иисус желает нас хранить от поверхностного проповедования Его Слова. Правильное решение этого вопроса заключается для нас в том, чтобы в наших усердных молитвах мы просили Его, чтобы Он с небес взирал на нас и удерживал от того, чтобы мы не стали такими, как и многие другие проповедники, которые отказались от глубокого познания Слова Божьего и перемещаются в поверхностном слое воды Слова Божьего. Конечно, Господь Иисус нуждается с каждым из нас в большом количестве времени, чтобы продвинуть нас в познании Его Слова дальше. И это очень хорошо, ибо Он имеет много терпения, намного больше, чем все мы вместе взятые. Но почему мы приносим Господу Иисусу так много хлопот, пока научимся отпускать старые привычки? Когда я в духе оглядываюсь на прошлые годы моего пребывания в миссионском собрании, то с радостью и благодарностью Господу Иисусу вспоминаю об отношении старших братьев к Слову Божьему и Его исследованию. По воскресеньям чаще всего проповедовал брат Вернер Бергман. После обеда с 15 и до 17 часов он же проводил часы вопросов и ответов. По четвергам при разборе слова участвовало минимум 4 брата, трое по 15 минут. Эти 3 брата проходили при этом незаметное испытание, чтобы определить, могут они по воскресеньям проповедовать или они еще до этого духовно не доросли. Четвертым в заключение говорил всегда Вернер Бергман 45 минут. Молитвенный час проводили по пятницам не в помещении собрания, а рассредоточенно по домам у определенных братьев и сестер. Собирались не более чем по 10-15 человек, чтобы все могли участвовать в молитве и не один заход. Сам Вернер Бергман по очереди присутствовал во всех этих группах, чтобы практически показать, как следует молиться. И я знаю, что его молитва имела перед Господом большую силу и авторитет. Когда он говорил проповедь, то все члены собрания, порядка 300 человек, имели перед собой открытую Библию и делали постоянные записи, чтобы сохранить основные аспекты проповеди. Его проповеди записывались, конечно, на кассеты, которые один из старших братьев затем размножал, и каждый желающий мог получить копию каждой проповеди, чтобы над ней и дальше работать. Ежегодно во Франкфурте на Майне проводили библейскую конференцию в течение 2 дней. Туда приезжали из всех миссионских собраний Германии, Австрии и Швейцарии. Поэтому собирались до 400 верующих, рассматривали послание евреям и каждый раз успевали рассмотреть только 3-4 стиха. Зато основательно. Кроме этого, ежегодно собирались для рассмотрения Слова Божьего в Бликендорфе на севере Германии. Это длилось обычно 2 недели. Проповеди слушали 2 раза в день в течение 2 недель. Славное и благословенное это было время. В вспоминая об этом времени, я и сегодня еще очень радуюсь и благодарю Господа Иисуса за то, что наши старшие братья ходили перед Господом в единомыслии и богобоязни, чтобы в Слове Божьем искать, чем еще можно приносить Ему радость. К сожалению, сегодня все это выглядит иначе. И как все это выглядит сегодня? Сегодня в Писании ищут, Писание перечитывают, чтобы что-то найти, что, возможно, верующих может освободить от ответственности. Так выглядит сегодня вопрос любви по отношению к Господу Иисусу. Нигде мы не находимся в такой уверенности, как в руках Господа Иисуса. Это уже не должно быть тайной для тех, кто спасен для вечной жизни. Если мы отпустим эту истину, то упадем. Это совершенно ясно. А теперь это зависит от того, на какую сторону мы станем или стоим. Если мы в вере и укрепленными бросимся на Слово Божье, то упадем в Его руки. А если мы бросимся на те вещи, о которых мы знаем, что из-за этих вещей Господь Иисус страдал на Голгофском кресте, тогда мы упадем в глубину, но падать мы боимся и опасаемся. Да, моя плоть опасается этого. А ваша плоть не боится этого? Да-да, ваша плоть тоже боится этого. Почему? Потому что мы так мало связаны с сущностью живого Бога. Потому что мы недостаточным образом со Христом объединены в Его смерти в одно целое. Еще не полностью с Ним умерли. Да, наши уста сами это признают. Да, верующие хорошо могут говорить. Ничего они не могут так хорошо, как говорить. Но когда приходит испытание... А теперь привожу по этому поводу отрезок из свидетельства Вернера Бергмана по этому вопросу. Наше миссионское собрание возникло из братских собраний. Я еще помню, что это было где-то примерно в 1948-49 году. Но Господь Иисус знает, когда это было. Тогда я еще в ГДР жил. Старшим братом в собрании был брат Феттер. Он ушел из жизни посредством самоубийства. Дорогие братья и сестры, этот человек был по профессии натуропатом, а точнее сказать, специалистом по нетрадиционной медицине. Мы не будем по этому поводу судить и принимать какие-либо решения, но я знал тогда целый ряд верующих, которые по этому случаю были серьезно и сильно потрясены. Но не лучше ли было бы, если бы мы были потрясены перед Господом Иисусом, чем если мы будем других потрясать? Конец цитаты. Да, мы слишком легко себя ведем, как израильтяне во время пророка Амоса. Не отпускаем те вещи, о которых мы хорошо знаем, что Господь Иисус желает, чтобы мы их отпускали. Дорогие братья и сестры, именно здесь находятся границы нашей плодовитости. При этом мы видим Божью волю в образах поведения верующих, как и израильтяне тогда ходили и поступали. Они ходили в Вифиль, в Дом Божий, что для нас сегодня является поместным собранием. И что тогда, если мы постоянно ходим в наше собрание, но эти противные Господу Иисусу вещи не отпускаем? израильтяне ходили в Галгал, что образно для нас является покаянием и смирением в нашем обращении к Господу Иисусу, в нашей просьбе о прощении наших грехов. Но, тем не менее, не отпускаем эти вещи. Не является ли такое поведение и с нашей стороны умножением нашего греха? Я думаю, что да. Сами судите об этом. Идите с этими вещами к Господу Иисусу. Писание новозаветно совершенно ясно говорит в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 26. «Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены, все будут заражены». По этой причине Церковь Иисуса стала бессильной. Каждое утро дети Божии, наряду с чтением Библии, приносят во время своего, так сказать, тихого времени Господу Иисусу свои духовные жертвы, хвалы и благодарения. Эти духовные жертвы по образу ветхозаветных утренних и вечерних жертв приносятся тоже минимум два раза в день. Однако десятину мы не приносим в каждый третий день, но как апостол язычников Павел нам это преподнес, мы это делаем в первый день недели, когда собираемся в собрании для богослужения. Затем мы читаем в стихе 5 нашего главного текста «Курите жертву благодарения квасное». Что это значит? Что это значит, если здесь говорится о квасной жертве благодарения? Какой смысл заключается в квасном жертве благодарения? Это мы должны с вами знать. В противном случае мы будем ходить по этой земле в состоянии незнания и не можем другим быть благословением. Мы должны научиться из книги «Исход», где читаем в главе 23, стих 18. «Не изливай крови жертвы моей на квасное». Ого, вот это да, можем мы сказать. Если мы заглянем в книгу «Левит», то заметим, что жертва всесожжения стоит на первом месте. Из всех приносимых израильтянами жертв эта жертва являлась главной жертвой. За жертвой всесожжения следует жертва хлебная, а затем жертва мирная. К жертве хлебной относились, как там читаем, хлебы пресные, лепешки пресные, приношение хлебное со сковороды, приношение хлебное из горшка. Все эти виды хлебной жертвы выпекались из мелкой муки, но пресные. Хлебные приношения из квасного были для Господа Иисуса мерзостью. Поэтому читаем в книге Левит в главе 2 стих 11. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. Приношений из квасного не должно было быть. Поэтому, если Амос говорит: «Курите жертву благодарения квасное», тогда молитвы израильтян были перед Господом Иисусом равносильны мерзости. Ибо «курить» символично означает в Ветхом Завете молитву. При этом напоминаю вам о золотой кадильнице с молитвами святых, как читаем в книге Откровения в главе 8 стихи с 3 по 5. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясение. Это всего лишь один из многих пунктов в Библии. А теперь мы спрашиваем, почему молитвы израильтян были мерзостью перед Господом Иисусом? Потому что они не полностью, не до конца обратились. Они не очистили свои сердца. Именно это является вопросом полномочия наших молитв. Если мы не придем до самого Господа Иисуса и не во всем обратимся к Нему, не принесем Ему молитве все препятствия, которые мешают нашему общению с Господом Иисусом и мешают нашим молитвам, то пострадает сила нашей молитвы. Об этой силе говорит и апостол Павел язычникам в первом послании Фессалоникийцам в главе 1 стих 5. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». В общем, мы сегодня видим поместные собрания лишь только в слове. А если даже в слове, то оно настолько ничтожно. Это такое ужасное состояние. В этом мы видим огромный спад или сокращение духовного роста. Сокращение, которое болью отзывается в наших сердцах. В наших молитвах мы жалуемся по этому поводу перед нашим Господом Иисусом. Для нас это потрясающе, что на одной библейской конференции один проповедник сказал: «Мы больше не проводим евангелизации, потому что так или иначе больше никто не приходит к вере». Дорогие братья и сестры, это наша позиция в настоящее время, как тогда у Божьего народа Израиля во время пророка Амоса. Но апостол Павел предупреждает нас о том, если здесь, если сегодня недостает главного, вместо силы мы имеем сегодня бессилие. На место Святого Духа вступает сегодня интеллект или традиции. На место великой уверенности мы видим сегодня неуверенность. Это пророчество или карканье, как его можно назвать, что дети Божьи могут отпасть и потерять спасение. То это их проблемы. Все это показывает духовное аварийное состояние по всему миру в настоящее время. В стихе 5 нашего главного текста мы читаем также о призыве израильтян совершать добровольные дары. «Провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них». Но сами они не хотят приносить эти добровольные приношения, которые Господь Иисус от них ожидает. И нас Господь Иисус видит, и нас знает, и все о нас знает, ибо это вы любите, говорит Господь Иисус, как тогда израильтянам, так и сегодня Он говорит это нам, всем детям Божьим. А теперь мы на очереди стоим. В соответствии со следующими 5 пунктами Господь Иисус лишает нас. Первое. Лишает хлеба жизни, ибо небесное твердое питание становится все скудней среди христиан. Второе. Лишает нас воды жизни. Доказательством является тот факт, что через воду жизни к вере приходит все меньше людей. Третье. Лишает нас действия Святого Духа в елее помазания. Четвертое. Лишает нас здоровья. Несмотря на прогресс науки и технических достижений различного медицинского дорогостоящего оборудования, все больше людей заболевают неизлечимыми болезнями. Проклятие над всем человечеством постоянно возрастает, потому что люди не воздают Богу славу и благодарение. Пункт 5. Суд над погибшим миром стоит непосредственно перед нами. Дорогие братья и сестры, время, в котором мы живем, очень серьезное. Поэтому Святой Дух призывает всех детей Божиих к тому, чтобы мы все нежелаемое Господу Иисусу в молитве отдали Ему, чтобы таким образом вернуться к нашей первой любви по отношению к нашему Спасителю Господу Иисусу. Он ждет от нас, чтобы мы не немножко обратились, не немножко вернулись к Нему, но вернулись к Нему полностью, не так, как это делали израильтяне в нашем главном тексте. «Но вы не обратились ко Мне, — говорит Господь, — да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы мы, все дети Божии, воспринимали Его Слово не как забывчивые слушатели, но как таковые, которые будут найдены перед Ним в полной ответственности, как таковые, которые удостоены воспринимать Его благословения в сегодняшние дни перед Его приходом за Своей Церковью. Аминь.